Добрый вечер, дамы и господа.
Да, на связи ролевой подвал. Я зайду позже. Подкаст про НРИ во всем их многообразии. У нас тут недавно с Массой, который тоже с нами сегодня в виртуальной студии, я, Масса и наши воображаемые друзья, у нас недавно произошел юбилей.
Воображаемые друзья — это как воображаемые слушатели.
Воображаемые слушатели тоже неплохо, да. Наши воображаемые слушатели и ты, настоящий дорогой слушатель, нас слушали уже 100 выпусков подкаста «Зайду позже». Я тут недавно пошел, посмотрел и удивился. Уже сколько? 5.5 лет примерно. Я посмотрел первый выпуск про Симбарум. Помните такую игру? Был как раз в декабре, что ли, 2018 года. Что? Прилично, я бы сказал. Почти, наверное, половину своего пути в хобби делаем подкаст. Получается.
У меня, кстати, будет 10 лет в этой осени.
А, юбилей. Да. Ну, это звучит серьезно. У меня 10 лет было в 22-м году, в конце 22-го года, по-моему. Массе нужно отметить юбилей. 10 лет в этих наших настольных ролевых играх.
Да, это на потом.
Да, об этом мы будем думать осенью. Так получилось, что мы обычно раз в 10 выпусков. Обычно это вот второй раз.
Добрые традиции.
Это получается примерно раз в полгода. Итак, да, что это... Получается, 101 выпуск, и каждый 10 выпуск мы делаем на вопросы слушателей всяческие. Спасибо, во-первых, все те, кто слушает нас уже столько времени. Надеюсь, что будешь, дорогой слушатель, слушать еще. Поэтому да, нам набросали вопросы, поэтому мы сегодня будем говорить про эти вопросы, будем говорить.
Мы немножко переставили их местами, чтобы, как нам показалось, быть чуть более логичным. Поэтому не переживайте, что это ваши вопросы идут не по очереди. Их было в списке.
И такой, Цахис, а я для кого? Я же очередь, я первым занимал. Для чего? Поехали. Вопрос от Константина. Какие настольные ролевые игры больше всего поддерживают то, что персонажи заботятся об интересах друг друга, и даже когда их интересы расходятся, чтобы эта игра подталкивала договариваться персонажей?
Я скажу, что это очень сложный вопрос, потому что я в такие игры не играю.
У меня первое, что возникло в голову, это встречный вопрос, а точно ли проблема в персонажах, а не в игроках в данном случае?
Ну да, зачастую это вообще ненужная вещь, чтобы поиграть как-то поддерживал, в принципе, можете об этом договориться.
Если игры, которые хорошо работают, когда персонажи помогают друг другу, то многие игры хорошо работают с этим.
Ну смотри, там даже в банальных D&D, там это... Да, много способностей, которые действуют на другого персонажа, а не на тебя. То есть тебе нужно как-то заботиться о другом персонаже, в кавычках, конечно.
Мне в голову просто пришла Tales of Equestria, где, когда вы помогаете, у вас там и сложность снижается, и больше вы, по-моему, то ли больше кубасов кидаете, то ли кубас повыше вы кидаете. Есть много, да, игр на эту тему. По поводу игр, которые так себе как будто говорят про... поддержку. Я когда играл во второй Pathfinder, ты там просто плюс 2 к другому персонажу даешь. А может быть и не даешь, если сам проверку не прошел. Это... Я когда увязал такой, типа, чего?
Это забавно, что ты вроде должен потратить свое действие, да? Если я правильно помню.
Именно так ты делаешь проверку, и можешь даже и не помочь совсем. И речь идет именно заботиться об интересах друг друга и подталкивало договариваться остальных. Тут
важно, чтобы твои интересы игрока были тоже на этом, вот, на этой помощи были завязаны. На банальные связи в ДВ примерно так и работают, что тебе... выгодно их развивать, там, в какую сторону помогать, потому что у тебя опыт от этого будет повышаться.
Да, получается, если мы все сидящие за столом, как игроки, расползаемся в разные стороны по большому количеству причин. Может быть, кому-то не нравится какой-нибудь персонаж, которого сделали другие. Может, он какую-нибудь дичь делает. Может быть, еще что-то. То никакая механика нас вместе не соберет в одного большого мегазорда. К счастью, наверное, потому что механика решать вопросы, когда мы, как люди, не очень хотим вместе друг с другом играть или не умеем вместе друг с другом играть. Может быть, вопрос был на самом деле про это, но это не точно.
Это опять ролевая психология началась. А точно ли вас беспокоит это? Давайте разберемся. Какие отношения у вас были в семье?
В ролевой семье? к вопросу, вот есть ли какие-нибудь игры, где прямо правила сильно очевидно написаны, и, может быть, не только правила, но и советы, которые говорят что-то вот про интересы друг друга, про помощь. Да, наверное, очевидное это вот из ПБТА мира, это все вот эти вот связи и все в таком духе. Таким образом, оно у нас есть на листах персонажа, а еще, тем более, так как у нас тут это форжовые игры, там еще и там условно опыт за них дают, потому что игра нам говорит, что нам делать. Очевиднее, чем это, я не знаю, что может работать.
Я уверен, что есть какие-нибудь маленькие инди-игры, где это сделано идеально, но мы их никогда в жизни не найдем во всем многообразии.
Если это очевидно, есть у всех перед глазами, и нам всем хочется по той или иной причине в это играть, либо нам интересно, либо банально потому, что за это опыт дают, то это позволит нам научиться как игрокам понимать о том, что можно играть и так, хуже не станет, станет-ка лучше, а уже впоследствии играть в другие игры, где даже такого нет, и все равно играть так же, потому что так прикольнее.
В общем, надо это сделать изначально так, чтобы интересы не расходились, а уже потом надо, игра сама пойдет.
Справедливо.
Следующий вопрос снова от Константина. И как научиться лучше подыгрывать другим игрокам, не считая всем известного да и? Ну, всем известное да и. Это очень удобный механизм. Мне нравится.
Умеем, можем, практикуем.
Опять же, вопрос подыгрывать кому? Типа ведущему или другим игрокам? Хотя, как будто разницы не особо много.
Справедливо. Я когда над этим думал, у меня в голове возникла такая мысль, что, как мы все знаем, если ты игрок в настольные ролевые игры никогда не водил, и если ты ведущий в настольные игры и, наоборот, никогда не играл, то надо попробовать себя с другой стороны, потому что опыт как ведущего сделает тебя лучше как игрок, и наоборот. И в данном случае, по поводу подыгрывания другим игрокам, тут мы немножко можем надеть на себя шляпку, колпак ведущего и посмотреть на других персонажей игроков так, как будто мы ведущий и смотрим на других персонажей игроков. Нам хорошо бы, как нам говорит один из принципов Dungeon World, и не только, и в SRPG тоже есть, и во многих других играх, да и возможность персонажам игроков быть крутыми. Поэтому, когда ты смотришь на других персонажей игроков, можно подмечать в них моменты, которые тебе кажется, или сами игроки напрямую говорят, что вот, мне было бы прикольно, значит, играть вот этим, если они взяли какого-нибудь там лучника, им нравится стрелять. Или там, уже если глубже копать, если у них персонаж какой-то начинает вырисовываться с точки зрения его, может быть, убеждений и других каких-то вещей, и пытаться их поддерживать в этом начинании, даже если своего персонажа, может быть, можно сделать каким-то более уязвимым и менее крутым. В данном случае лучше всем, лучше ведущему, потому что вот прикольно, игроки друг с другом что-то мутят веселое. Лучше другому игроку, которого ты поддерживаешь, потому что у него появляется возможность делать какие-то штуки прикольные и показывать, какой персонаж крутой. Лучше и твоему персонажу, потому что он получается прикольнее.
Довольно удобно в этом плане игры, где ты пишешь задачу на игру или цель какую-то, на игру конкретную. А тут ты конкретно говоришь, что ты хочешь в этой встрече сделать, получить. А, и другой игрок может просто себе все эти цели выписать и в случае необходимости подталкивать второго игрока вот, к достижению его целей. Или как-то ну, какие-то вопросы правильные ему задавать. Казалось бы, мелочи, но это довольно неплохо разбавляет игру.
Впоследствии, может быть, следующий уровень, если мы говорим про написание цели, это можно свои цели подвязывать к другим персонажам уже изначально. И в этом случае все подыгрывание, оно поедет. Не с обрыва, надеюсь. Поэтому тут подвести можно только к тому, что можно думать как ведущий и смотреть на персонажей игроков не только как на набор цифр, а еще на то, в каких моментах его можно показать, что он крутой, и попытаться вписываться как-то в эти моменты. Естественно, нужно перед этим слушать, чтобы понять, куда вообще смотреть.
Вот, а для ведущего такой наиболее простой способ подыгрывать игрокам — это задавать им правильные вопросы. Игроки могут подзабыть, что они напридумывали до этого, или не заметить каких-то очевидных вещей, и поэтому вопросы можно прямо спросить у него, как он к чему-то относится, как он отреагирует вот, на какие-то события, происходящие в игре. Это тоже так, возможно, очевидно, конечно, но многие забывают в процессе, что у них есть и такой аспект персонажа. Вопрос, значит, следующий будет от Саши. У него очень длинный вопрос. Попытаемся ответить на все его пункты. Значит, какую настольную ролевую игру из изданных официально и, самое главное, напечатанных на русском языке, можно посоветовать купить в подарок человеку, который заинтересовался влиться в хобби? И дальше список условий, которым должна эта книга соответствовать. Игра доступна для приобретения на полках магазинов. У нас уже с этим есть некоторые проблемы, потому что я не очень люблю книги на полках. Мне хватает электронных версий всех книжек. Но если кому-то важно, то я не знаю, какие есть сейчас. Какие еще продаются и не кончились.
У меня тоже с этим сложно, потому что я не особо и покупаю переводы, поэтому я тоже не особо в курсе, если до меня долетают какие-то новости. Но сам изначально я особо ничего не ищу. Тут есть ответ номер 0, Mouse Reader. Но, к сожалению, по первому пункту пока что он не подпадает, потому что коробочной версии пока что нет. Однако никто не мешает ее просто на принтере распечатать, потому что она черно-белая и странички там маленькие. У меня лежит распечатанная, просто чтобы на играх в случае чего в них посматривать. Немножко заколебать вырезать инвентарь, но ничего страшного фундаментально.
Условие номер 2. Человек, ничего к ней не докупая, может играть 3 плюс игр с одной и той же компанией друзей. Но тут как будто отпадают просто такие одностраничные игры, в которые просто не хочется играть больше одного раза зачастую.
Тем более больше одного раза подряд. Да. Потому что можно, конечно, собраться
и весело поиграть в лазер.
Поиграть, поорать во что-нибудь, а через месяцок, может быть, еще раз поиграть. Но чтобы играть в это неделю за неделей, это сложно.
Вот, и... Соответственно, должна еще быть в части для ведущего написано, как в эту игру играть, потому что мы ничего не докупаем, никаких дополнительных приключений. По крайней мере, я так понял, да, вопрос. Пункт номер 3.
Да, ну то есть никакие игры это фрилинг.
Пункт номер 3. После этих трех игр человек, оказавшись в каком-нибудь не исключительно профильном нри-чате, будет понимать, о чем там говорят. То есть это должна быть какая-то очень классическая книга, потому что люди обычно говорят об одном и том же.
Ага, держи пятерку.
Ну, пока только так.
Можно просто подарить книгу игрока, потому что ведущий сам себе на уме и придумает прикольных монстров или возьмет их из Baldur's Gate 3, а Dungeon Master Guide все равно никто не читает.
Вот и все, вот и раунд, бросай микрофон. Ну, мне кажется, во всех чатах ты точно не разберешься, по крайней мере, есть некоторые, где пишут непонятные вещи, то половину на английском, то какие-то слова непонятные, которые нахер не нужны, в принципе, в языке, не только в настольных играх, но тут уж дело такое. Да. И пункт 4. Все участники игры ни разу не играли в настольные ролевые игры.
И не умеют гуглить. Прям как в жизни. Это 2 по скриптам еще к 4 пункту.
Мне кажется, что есть ряд игр, в которые не стоит играть новичкам, и они сложны не в плане количества правил, а в плане применения имеющихся правил.
Да, тем более, если речь идет о всех участниках, которые ни разу не играли. Потому что гипотетически, если кто-нибудь играл в даже в какую-то сложную игру, берем там что-нибудь там, «Мышиные стражи», там, Fatecore или еще что бы то ни было. Если у тебя есть большой багаж, то взять новичков и объяснить им и провести им игру, или даже если ты будешь как игрок, а вести будет кто-то другой, но у него есть возможность вот прям...
У тебя спросить.
У тебя, точнее, есть возможность... у него есть возможность у тебя спросить, и плюс у тебя, так как есть багаж, ты можешь прям во время игры какие-то острые моменты сглаживать. Но если речь идет о партии совсем новичков, насколько вообще хорошая идея вот так вслепую дарить, ну, вслепую в смысле дарить человеку и сказать: вот тебе, Евгений, книжка, а теперь иди, ты как человек, который ничего не знает, иди води людям, которые тоже ничего не знают. Это же не настольную игру подарить, когда ты открываешь, у тебя там... Сейчас я оскорбил множество любителей настольных игр, но, наверное, ты открываешь, у тебя там есть 2 странички с правилами.
Ну, я и побольше.
Тебе понятно... Ну, 2 странички с правилами, это я специально сказал, чтобы температуру поднять. Скорее всего, тебе знакома сама концепция настольной игры. Того, что вот у нас тут какие-то компоненты, вот у нас есть, мы там двигаем что-то куда-то, вот у нас в правилах написаны какие-нибудь фазы или еще что-то, а тут ты покупаешь книжку, и она тебе говорит, ну... Давай, выдумывайте.
На самом деле это большая проблема, потому что я кроме D&D не знаю ни одной книжки, где было бы так досконально написано, как водить игры. Вот именно вот когда человек ничего не знает, читает и, в принципе, понимает, что ему нужно сделать в базовых каких-то вещах. А все остальные игры это уже как будто пишутся на основании того, что ты прочитал когда-то ДНД, именно часть для мастера.
Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не могу посмотреть свежим взглядом ни на какие из
Не, ну смотри, игр. Когда ты открываешь какую-то игру, а у тебя там книга 200 страниц, из них это 30 страниц это правила для ведущего всего лишь, и при этом 15 из них это монстры. Ну блин.
Я не беру книги, где 7 страниц это часть для ведущего. Я встречал игры, которые мне кажутся, что при прочтении будет понятно. Ну, там вот тот же Moss Reader же упомянутый, там, как по мне, хорошо про это написано. Но, опять же, я не могу посмотреть свежим взглядом, потому что у меня нет свежего взгляда. И у меня есть очень маленькая выборка из одного человека, которому я давал этот рулбук и говорил «давай нам води». И он в результате водил, и нормально было. И у него до этого был опыт игры в настольные ролевые игры. То есть это не совсем зеленый человек со стороны.
Зеленый человечек.
Сложновато. Интересно потенциально было бы дать какую-нибудь... Тут еще зависит от человека наверняка, я подозреваю. Потому что если человек имел опыт с какими-нибудь там настольными играми, то ему, может быть, будет проще. Если не имел, то будет сложнее.
Ну, или, по крайней мере, к этой игре должно быть приключение какое-то. Хорошо написанное, которое ты взял и играешь его без задних мыслей.
Да. Ну, то есть Moss Reader. На самом деле много-много к каким играм существуют встроенные всяческие приключения, но да, порог вхождения действительно разным может быть.
Как думаешь, мы ответили на этот вопрос?
Я надеюсь, что мы ответили на этот вопрос, да. Все еще не уверен насчет третьего пункта, но можно вообще не иметь опыта в настольных ролевых играх или один раз играть в 5E, а потом приходить в любой чат и раскидываться там своими очень важными мнениями. Такое бывает. К сожалению или к счастью, поэтому тут уже, опять же, тут вот третий пункт тоже от человека зависит.
Чертовы людишки.
Да вообще, все такие разные, что поделать.
И все одинаковые, стоит прочитать один раз ДМГ, а потом это срутся на его основе 10 лет.
Следующий вопрос от еще Александра, Алекс Харматс. Я еще не все ваши выпуски успел переслушать, пишет нам Алекс. И, может быть, то, что мы успели этот гештальт закрыть, но было бы интересно послушать впечатление от игры по какой-нибудь из линеек Мира Тьмы. Неважно, старого или нового.
Я только что подумал, что Мир Тьмы как это Ветхий и Новый Заветы. Правильно, от линейки Ветхого Мира Тьмы.
Ну, там же название, там, типа, Исход, Левит, Числа, Бытие, там, типа, вампиры, образы, маги, вот так вот. А, ну да, оно так и называется примерно.
Куда мы без отсылок к Библии, собственно?
Да. Тема «Мира тьмы» поднималась мало у нас. У нас, по-моему, был один выпуск подкаста, где мы звали Дарью Черткову, высокоуровневого вампира из Элизиума, где мы задавали глупые вопросы про «Мир тьмы».
Вопросы с тех пор особо не изменились, они все еще глупые, потому что мы так и не брали никакого «Мира тьмы».
Я не играл ни в какой, не водил никакой. Я читал в Vampire the Masquerade, я только не помню, какой редакции как-то раз.
Я что-то помню, что там были... Я тоже читал какой-то «Мир тьмы», и там нужно было кидать много до десятых. Это все, что я помню про «Мир тьмы». Да.
Поэтому с точки зрения наших впечатлений сказать нам особо нечего, но можно развернуть вопрос, а почему мы за 10 плюс лет в хобби не прикасались к «Миру тьмы»? Почему, Масса, ты за 10 плюс лет так и не поиграл и не поводил?
У меня 10 минут пока лет, я надеюсь, что этот подкаст выйдет до осени.
Но не через... Я надеюсь, что не осенью этот выйдет подкаст.
Ну, на самом деле, мне никогда особо не нравилось... сеттинг с вампирами, на оборотнями, всем таким. И, конечно, есть там прикольные фильмы, которые мне нравятся. Там условный Ван Хельсинг, да, где там вот, прикольно стреляет из многозарядного арбалета. Блин, как она называется? «Другой мир», где там женщина ходит в обтягивающем кожаном костюме. Или он не кожаный?
Я не знаю, может быть.
Или он латексный, наверное, латексный костюм. Ну, в общем, это самое яркое впечатление от этого фильма. Там еще прикольно, вот вампиры с оборотнями сражаются, все такое. Но нету, не лежит у меня душа к вампирам, в принципе. Единственная игра, в которой я играл, где были что-то типа этого, это был Urban Shadows, и я не могу сказать, что мне понравилось.
Тут можно развить тему, потому что Мир Тьмы, он не только же про вампиров, он про городское фэнтези, там же есть магии, чейнджлинги, оборотни, и призраки, еще что там, и Mortals книжка, да, Mortals вроде бы есть какая-то. Вот тут. Городское фэнтези в целом.
Ну, я в целом не фанат городского фэнтези, поэтому ничего не изменилось.
В моем случае причины, по которой я до сих пор и не поиграл, не поводил Мир Тьмы, совпадают с причинами, почему я поиграл в D&D 5 редакции спустя почти 10 лет после ее выхода. Я вот в конце прошлого года первый раз поиграл в D&D 5 редакции. Почему? Поскольку людей может привлекать в Мире Тьмы то, что они, например, в видеоигры в какие-нибудь играли, потому что в Vampire the Masquerade были больше одной вроде бы даже видеоигры.
Определенно, да.
Я не играл ни в одну из этих видеоигр. Может быть, люди книжки читали? Я не читал ни одну из этих книжек.
А есть же еще ларпы по этим, да? По Миру Тьмы прям.
Может быть. Тут мне совсем нечего сказать. И исходя из этого, то же самое с D&D. Я не играл ни в какие, ни в Neverwinter, ни в Baldur's Gate, ничего из этого. Не читал книжки про этого темного эльфа Дзирта, по-моему. Поэтому вот этот пласт для меня никаких чувств не вызывает. Также, смотря на сеттинг в Мир Тьмы, всего того, что там есть внутри, он большой, и когда ты смотришь, как люди про него разговаривают, ты думаешь, что, блин, хуже только люди, которые про Вархаммер спорят. С одной стороны, мне как-то раз Саша Трифон сказал правильную, мне кажется, фразу, потому что вампиры, которые находятся внутри этого сеттинга, они сами ВТМ не читали, и они сами-то не особо в курсе, что там у них где происходит, но от этого не легче, потому что весь этот сеттинг оставляет впечатление какого-то большого, разухабистого, и люди наверняка ожидают, что ты там уже что-нибудь знаешь, а если не знаешь, то ты обязательно потом должен будешь, конечно, проходи и садись, но ты почитай, иначе ты просто не поймешь местами, что происходит. Будут говорить какие-нибудь кланы вампирские, а ты такой,
ну ладно.
Я не знаю, это вампиры тоже. Вот.
Вампиров боятся, но в Мир Тьмы не играть.
И подержу массу, эстетика сама Мира Тьмы меня не прельщает. Я тоже играл в Urban Shadows, я вводил Urban Shadows, и оно прикольно отчасти потому, что мы там что-то свое наворачиваем. Мы не читаем готовые книжки по сеттингу. Мы такие, вот у нас вот так, мы тут в Берлине или там еще где-то, и все, и поехали. А правила, когда я их читал, они оставили у меня впечатление, ну ок, оно работает наверняка, но ничего такого, ради чего захотелось бы в это поиграть, то есть ни эстетика не цепляет, ни в правилах не нашлось чего-то, ни в окружении не нашлось все эти годы каких-то людей, у которых с хорошей точки зрения горят глаза. Обычно горит другое, исходя из того, что я наблюдаю в чатиках, в онлайн, да, и которые бы как-то увлеченно пытались продать это все, потому что если тебе что-то нравится, то порой так происходит. И поэтому ничего из этого не цепляет, а играть просто ради...
Не сложилось, в общем.
Да, а играть просто ради расширения кругозора, ну, возможно, вот в 5E я поиграл спустя 10 лет после выхода, возможно, спустя еще какое-то количество лет я когда-нибудь поиграю в какие-нибудь игры по Миру Тьмы.
Хороший ответ.
Да, просто тут получается, да, и вот типа есть Urban Shadows, и ты играешь в какой-нибудь... Вот в 5E, когда я поиграл спустя какое-то количество времени, ты в нее играешь такой... Ну да, это вот как я себе представлял это. Это как, ну, ICRPG, только хуже. И вот что я представлял, то я и получил. Гештальт закрыт. С Миром Тьмы, я подозреваю, будет то же самое. Это, конечно... Сама концепция того, что ты приходишь играть в игру из расчета на то, что, ну, скорее всего, я ничего там нового не увижу, не узнаю, но давайте попробуем. Это так себе изначально задумка, потому что, да, скорее всего, так и будет, если ты такой, ну, давайте что-то там лениво попытаемся. Может быть, еще и в том числе поэтому, потому что как-то не хочется просто подтверждать свои, возможно, ложные стереотипы.
Да придумывал себе, что не хочешь играть в Мир Тьмы, и все, да, пропускаешь. Да. Я сразу не хочу играть в Мир Тьмы. Так, ладно, следующий вопрос от Алексея. Игры с встроенным сеттингом против игр с генерирующим сеттинг. Что предпочитаешь? Топ-2 новых сеттингов для NRE по очереди. Что лучше? Когда есть сеттинг или когда сеттинга нету? Вот тут... уточнение, что игры, в которых генерируется сеттинг, потому что есть игры, где сеттинга нет вообще, это условный Genesis, где сеттинга нет. Ну, там есть какие-то, типа, наброски небольшие, но там прям вот реально несколько страничек, и это, по сути, тебе ничего толком не дает, и там игра с этим сеттингом не пересекается. Она скорее там с жанром пересекается, чем с сеттингом, но такое.
Это такие вот универсальные игры, там вот тот же Fate Core, Genesis, Cortex оригинальный, там, по-моему, тоже ничего нет.
Вот, и такие игры мне, скорее всего, совсем не нравятся, потому что, не знаю, мне тяжело как-то сюда вписать свою историю, потому что ты зачастую хочешь играть не в какую-то конкретную игру, а в какой-то конкретный сеттинг. Приходишь такой и думаешь, я хочу поиграть, чтобы в постапокалипсис, чтобы там были люди с крыльями. Такой, ага, есть такая игра, и уже от этого гуляешь.
Или хотя бы в постапокалипсис, а людей с крыльями мы придумаем, да, по ходу дела. Чтобы был фундамент такой.
Вот это вот попроще.
Какой-нибудь ПБТА, оно же тоже технически сеттинга там нет, но там есть то, что прибитый гвоздями изначально фундамент. У нас либо постапокалипсис, либо у нас какое-то фэнтези, либо у нас, как Urban Shadows, городское фэнтези. И на этом фундаменте прибитом мы уже можем строить
Я думаю, ты автор просто подразумевал, что это вот про такие игры он говорит. Сравнивая их с играми, где прям есть уже написанный сеттинг целиком. Ну, или побольше его части. Наверное, мне тоже такие игры не особо нравятся, потому что, когда говорят про такие игры, сразу же вспоминаются большие любители таких игр. И желание отбивается. На самом деле, я просто не особо люблю читать большие тексты про сеттинги, потому что там обычно скучно.
Аналогично, поскольку, чтобы понять целиком большой, если речь идет о большом сеттинге, тебе нужно действительно почитать что-то. И я не фанат читать чего-то. Еще когда у тебя есть большой сеттинг, где очень много всего есть, у тебя на заднем фоне где-то может звучать вопрос. А вот я точно не делаю с точки зрения сеттинга какую-то дичь, потому что, естественно, ты как ведущий или там как игрок, естественно, ты будешь что-нибудь придумывать свое. И когда сеттинг большой, ты можешь задумываться о том, что вот я придумал вот таких вот людей с крыльями. Это вообще нормально здесь или нет? Потому что игроки что-то кидают в меня костями и выходят из-за стола. Вроде нормально, мне кажется. По этой же причине я не люблю водить точь-в-точь, следуя каким-то сеттингам, потому что, во-первых, да, это долго, а во-вторых, мне хочется чего-нибудь своего навернуть.
Ну, как, наверное, вы понимаете, нам больше нравятся игры, где сеттинг генерируется постепенно. Оно забавнее, по мне.
Либо игры, в которых сеттинг представлен, но он достаточно широкими мазками написан, что ты можешь его именно как фундамент использовать, а все остальные детали настраивать сверху. Вот там в UVG я водил в начале года, там много всего написано, но там Лука напрямую говорит, что вот как ты в результате за столом у вас решено будет, вот так и будет. Поэтому развязывает руки. В хорошем смысле. Сеттинги широкими мостками, это могут быть какие-нибудь то, как описан в SRPG книжке с сеттингами, то, как описан Warpshell. Warpshell там описан через завязки для приключений. Там есть какие-то зоны, это sci-fi сеттинг для SRPG. Там есть некие зоны вот этой вот галактики, и к каждой зоне есть несколько завязок. И у нас нет каких-то там таймлайнов, у нас нет каких-то художественных описаний чего-то, но ты читаешь, и такой, оп, все, там есть фундамент, ты понимаешь, что в целом там происходит, что будет уместно, что будет неуместно, но в это можно брать, играть и выдумывать сверху, и оно ломаться не будет.
Ну, кстати, еще так, возможно, слова не совсем точно подобраны, но в некоторых играх, где сеттинг есть, он не встроен в игру.
Угу. Например?
Как раз вспоминали про наш первый подкаст с этим Самбару. По-моему, там довольно плохо был вписан в игру. Ну, или как в RPG, где у нас есть некоторые сеттинги, но как бы игра у тебя та же самая остается, а сеттинги вроде меняются. То есть они в игру-то не встроены, сами правила. Скажем так.
Да, упоминая Симбарум. В Симбаруме, насколько я помню, в сеттинг были встроены ритуалы, которые там есть. И, по-моему, вообще вся магия была
привязана к сеттингу. Завязана. При этом там вот все остальное было, ну так, берешь другой сеттинг около фэнтезийный, оно вроде как то же самое все.
Не исключено. И базовые механики, насколько я помню, да, действительно были. Можно с другой стороны подойти. А есть ли игры, в которых сильно прикручен сеттинг? Настолько прикручен, что его оттуда не выкорчевать. Вот потому что, играя сейчас в The One Ring, которая игра по Властелину колец и все такое, фундаментально, конечно, туда можно вписать какой-то другой сеттинг. Но это справедливости ради будет сложно.
Ну, тут зависит от вопроса только в том, насколько это будет трудозатратно.
Да, да, поскольку там есть специфичные для сеттинга там навыки, там навык песни, например, есть, что очень по толкиновски и по всему такому, но в какой-то другой фэнтези это бы смотрелось немножко странно. Те же игры, там Burning Wheel, например, или вот тот же Torch Bear или Mouse Guard, там нужно будет слишком много сидеть.
Там другая игра получится. Когда ты сеттинг из нее выпадешь, там уже другая игра будет.
Да. Поэтому, отвечая таки на первый вопрос, я бы сказал, что игры, генерирующие сеттинг, либо то, где сеттинг написан широко и оставляет
возможности генерировать сеттинг.
Да-да-да. И намеренно оставлять. Не то, что там, ну, я просто мало прочитал, поэтому... Поэтому что-то делаем. Так в любой игре можно делать. А то, где именно широкими мазками, и он не сломается в зависимости. Типа, теперь это наш сеттинг. Ты берешь его так и используешь. Еще там было топ-2 новых сеттингов для настольных ролевых игр. Какой масса твой топ-2?
Блин, это так сложно. Тут еще новых надо. Я старых не знаю. В этом есть большие разочарования.
Давай тогда топ-2 твоих сеттингов. Ну вот, то, что у тебя в голове, какие-нибудь есть сеттинги на своих ролевых играх, которые тебе нравятся?
Я слушал профессора Фикуса, он рассказывал про старые игры, как обычно он сделал. Вот, и там был сеттинг для D&D, что-то про копье как-то называлось, я забыл.
Dragonlance. Да. Вот, вспомнил.
Я был очень рядом. Вот, в общем, из старого мне нравится Dragonlance. Был прикольно, когда я слушал про него. Не уверен, что я очень сильно хотел в это играть, но слушать было очень интересно. Вот. И еще один сеттинг. Блин, это тоже, получается, я себя читал про какой-то остров с какими-то... Да, там что-то Спринг, что-то там Айленд, не помню.
Hot Spring Island. Да. Да, есть такой. Вот Джекоба Хёрста, по-моему.
Он здоровенный, прикольный. Играть в него тоже твой водитель, и я его не решился.
Что еще там прикольно, помимо книжки самой Hot Spring Island, там есть Field Guide to Hot Spring Islands. Это маленькая еще одна книжка, которую ты даешь игрокам. И там описано в виде дневника какого-то чувака. Описаны путешествия. Там есть иллюстрации в том числе. Что-то там из этого правда, что-то нет, и это прям внутри, как внутри игровой артефакт, так и ты прям отдаешь ее игрокам, и они листают, такие, о, ну, ничего себе. Это не так часто происходит такое в играх, и это вот один из моментов прикольных.
А я думал, зачем там вторая книжка сошла?
С моей точки зрения, я тут скажу топ-2 новых сеттингов для настольных ролевых игр. Новых, все относительно, конечно же. Во-первых, UVG, который мне понравился, который с удовольствием я отводил 5 встреч, и было весело и хорошо. А второй, со вторым было сложнее, но в результате я, возможно, выберу Crown and Skull. Сеттинг Crown and Skull. Он как-то называется у Хэнки Боя, там какое-то отдельное название есть. В смысле, у него есть игра Crown of Skull, и там есть сеттинг. В основном за счет лягушек-самураев, конечно. Но там и другое есть.
Ну, хотя сеттинг там довольно занятный, да. Сама игра что-то не работает местами.
Для самой игры я потом планирую ее поводить еще раз, более обстоятельно. Прям посидеть, почитать, собрать людей, провести что-то не ваншотное. Потому что мы играли только ваншот, и там некоторые, да, места странно выглядели.
Дальше идет довольно долгий и длинный вопрос. На самом деле нам его прислали не под этот тред с вопросами, а отдельно.
Это секретный вопрос.
Дело в том, что несмотря на то, что у меня есть опыт вождения разных игр в разных ситуациях, я все равно не чувствую себя достаточно готовым к игре. Продолжаю готовиться вплоть до того, что в какой-то момент я обрабатываю настолько много сторонней информации на тему игры, что мне просто становится уже неинтересно ею заниматься. Это как пролечь чистого листа, только наоборот, лишь настолько истерзан, что работать с ним больше неинтересно. Есть ли выпуски подкаста, в которых поднимаются подобные темы? Есть ли какой-то чек-лист или список вещей, которых будет достаточно, чтобы сесть за стол и провести уже, наконец, игру? Ну что, начать с моего горячего тейка?
Поднимай температуру.
Да-да. А, в общем, я подумал, решил, что нужно не готовиться вообще. По крайней мере, сделать так несколько игр, чтобы понять, чего конкретно тебе не хватает. Потому что разным людям, как обычно, не хватает разного. Тот может, там, например, из головы придумать какое-нибудь имя, и ему будет нормально, а к тому-то надо это, посидеть 10 часов, чтобы составить табличку с готовыми именами. Кому-то нужно список персонажей иметь готовых, кому-то нужно иметь сюжетные какие-то завязки, кому-то нужно больше-больше там это. Кому-то нравится с табличками играть. И вот в зависимости от того, чего тебе будет на игре не хватать, это и нужно готовить на игру. Но чтобы понять, чего тебе не хватает, тебе не должно быть вообще ничего в самом начале.
И нужно игроков предупредить.
Ну, вы в принципе, можете, да, можете предупредить их. Но это настолько чувствуется, когда человек пришел совсем неподготовленным, что будет сложно это оставить незамеченным. Вот, и помимо того, что ты как ведущий очень много готовишься, у меня такое чувство, что нету работы с игроком. То есть игроки зачастую часто много всякой херни предлагают. Интересно. И их неплохо было бы слушать. Причем это не то, что они сегодня сказали, а ты на следующую игру принес. Нет, прям вот они тебе говорят, и ты это прямо здесь используешь. Я этому друже рассказывал про TikTok, который мне попался, где девочка-ведущая, у которой броском на 40+ открыли дверь, а она не думала, что эта дверь будет открыта, и ей нужно срочно придумать, что эта дверь находится. Можно просто спросить у игрока, что ты там видишь, и все будет нормально, и все будет работать, и ничего не сломается, представляете?
Хороший совет с тем, что определиться, что следует готовить. Есть еще другой способ, который, возможно, требует большей рефлексии. Это ты таки готовишься, а потом после игры думаешь, что из этого мне было не нужно, что я из этого не использовал. В результате все это не исключено, что приведет нас в одну и ту же точку. Просто в первом случае тебе гораздо ярче это запомнится.
Там будет стресс такой. Игры,
потому что ситуация более стрессовая. Во втором случае тебе нужно будет покопаться в себе после игры, чтобы таки понять, а вот это мне точно было нужно или не точно, потому что такой, ну я вроде это использовал, но вот если бы этого не было, мне было бы нормально или нет? И, типа, может быть, попробовать на следующей игре этого не делать. И так не сделать, и потом опять спросить себя, вот я так не сделал, это таки норм или нет было. Еще добавлю то, что нужно поставить цель перед собой. И когда здесь речь идет о том, что много сторонней информации на тему игры обрабатывается и всего такого, все мы любим зайти на какой-нибудь Reddit и начать читать очень много тредов на тему того, почему то приключение, которое я задумал поводить, оно настолько плохое, что его не надо водить, например, или что-то вот в этом духе. Я себя останавливаю от этого. Ну, понятно, почему? Потому что, да, можно вот так вот сидеть, читать и дочитаться до того, что передумать или еще что-то в этом духе. Я каким образом себя останавливаю? Я говорю сам себе, что у меня другая цель — управлять поездом. У меня цель — игру провести, а не почитать много информации на тему. Поэтому начинаю я всегда вот с того, что написано в книжке. И выхожу в интернет с вопросами, только если совсем чего-то непонятно. И такое редко возникает. Обычно все понятно, на самом деле. Даже если мне чуть-чуть непонятно, я вместо того, чтобы провалиться в очередной тред топ-10 советов к тому, как водить рудники фыр-фыр-фыра, я такой, ну, на игре разберусь. Вот если не разберусь, то уже тогда буду чего-то думать. Еще один совет — это осознанно сократить количество материала. Вот у нас есть материал от автора какой-то.
Ну, то, что книжка советует. Больно.
Да-да-да. И сначала нужно сделать вот так. Прочитать это и сделать так, как написано. И за какой-то сторонней информацией обращаться уже только потом, потому что не сделав так, как изначально задумывал человек, ну, сложно будет понять, а я в результате это мы... Как этот корабль Тесея. В какой момент мы уже прекращаем играть в рудники фыр-фыр-фыр и начинаем играть в чью-то улучшенную версию?
Вот, ну, тут спрашивают про чек-лист. Что обычно ты готовишь на игру? Что тебе нужно? Без чего тебе будет некомфортно вести игру?
Зависит от игры. Поскольку если у нас какое-то лихое удалое приключалово, то я думаю о том, что какие сцены мне тут нужны. Если мы играем в какой-нибудь SRPG лихое, то я такой, а, ну вот тут прикольно. И там написал несколько буллетов. Вот тут вот прикольно. Может быть, набросал у себя карту какую-нибудь маленькую в журнале, написал еще несколько пунктов там. Здесь вот так вот.
Я, на самом деле, в большинстве игр, то есть я когда готовлюсь, то я беру какую-то такую точку интереса, или вот эту, да, персонажа, который сам делает эту точку интереса. Вот, и его немножечко описываю потом, чтобы просто самому посмотреть на него со стороны, понять, чего ему не хватает, или наоборот, что у него это лишнее есть. Пишу также персонажей просто, ну, на отдельном листе, имена персонажей с именами игроков, чтобы наверняка не забыть. Вот, и какие у них с друг дружкой связи есть. Туда же я потом докидываю других персонажей, которые появляются, чтобы расставить связи с ними. Еще какую-то информацию небольшую с целями этих персонажей, игроков. Также какие-то условный данж, не данж, что-нибудь такое, то есть какую-то боевую сцену, которая обязательно должна быть. В большинстве моих игр она должна быть. Вот, и чтобы она была веселая, то есть, а вот придумаю какой-нибудь таймер, часы заведу, чтобы это оно не было однообразным и скучным на игре, потому что гораздо проще взять уже готовое, чем что-то выдумать из головы, чтобы оно было весело. И это вот все, что я делаю. Больше я ничего на игру не готовлю.
Я добавлю к этому хорошему списку еще то, что я порой пишу вопросы ставки для себя из головы. То, что ты сам не знаешь, что будет, но это тот вопрос, на который тебе кажется, что в рамках этой встречи получится ответ найти на него. Или у игроки что-то сделают, или кубасы в табличках лягут как-то. И поэтому вот эти вот важные вопросы, у меня там их один, может быть, два, может быть, там три, но обычно не больше трех. Я их пишу где-нибудь на видном месте, чтобы просто самому себе напоминать об этом, что я из прошлого посчитал прикольным, что вот на эти вопросы, кажется, мы тут в результате ответ получим, и получим там, в зависимости от того, что у нас там наигралось, то чаще всего получаем мы ответ. Вот, наверное, это...
Ну все, наверное, вопрос довольно сложно ответить что-то еще. Ну типа, попробовать поводить по готовому приключению, разве что, если мы еще этого не делали. Потому что там уже вроде все написано. Вот тебе кейс, так и играй. Больше ничего не дописывай.
Это, наверное, тема для отдельного разговора. Потому что есть небольшие готовые приключения, и которые еще написаны так удобно, что у тебя в голове картина общая складывается. И вот это, как по мне, то, что должно быть...
Всегда.
У тебя плюс-минус всегда. У тебя должна быть в голове общая картина происходящего. Не какие-то там детали, что кто-то пошел туда, а потом сделал это. Нет, именно то, что вот фундамент. То есть, условно, что бы происходило, даже если бы персонажи игроков, ну, в рамках там вот какого-то адекватного количества времени, то, что произойдет через 10 лет, это никому не нужно. Но что бы происходило, если бы персонажи игроков вообще ничего не делали? Зная эту информацию, гораздо проще будет на месте среагировать на то, что они, естественно, будут что-то делать, и все это там будет по стане ехать. Но когда у тебя есть общее понимание, среагировать на это гораздо проще.
Когда ты начинаешь задумываться о деталях, ты уже, получается, играешь без игроков.
Да, да, и это не то, чем хотелось бы заниматься.
Надеюсь, что этот вопрос был отвечен. И дальше вопрос от Евгена. Игра для ивентов. Чтобы и ваншот, и игрокам не нужно было читать правила. И в итоге все в восторге. Из существующих систем какие подходят и почему?
Ответ номер 0 — SRPG, но это...
Нам запретили.
Да, нам запретили отвечать SRPG в чате, поэтому мы попытаемся ответить иначе. Самый лучший, как по мне, ответ — это игра, которую ты знаешь.
Да. Это, в принципе, может быть, да, довольно любая игра.
Поскольку, если ты ее хорошо знаешь, то ты, во-первых, можешь быстро ее объяснить людям, потому что у тебя в голове, возможно, ты уже не раз объяснял правила. Во-вторых, если она сложная, если вы пришли, там, не знаю, во второй Pathfinder зачем-то на ивенте водить...
То ты ее объяснишь легко, там не то чтобы очень много нужно вещей знать. Там, знаете, текста много, но смысла в нем не особо.
Я к чему? То, что если ты ее хорошо знаешь, и это какая-то сложная игра, то, исходя из своего опыта, если ее нужно сделать проще, чтобы показать только те места, которые тебе кажутся самыми крутыми, то у тебя получится упростить ее так, чтобы не выплеснуть ребенка вместе с водой.
Какие-то очень интересные у тебя пословицы.
Что тут еще, наверное, можно учесть гипотетически? Тут, наверное, стоит учитывать то, что на ивент, на какой-то, на конвент придут, скорее всего, случайные люди. Не те, что, которые ты там набрал в чатике по этой системе. Не те, которые ты набрал в чатике в целом по настольным ролевым играм. А вообще случайные. Могут прийти люди, которые вообще не играли ни во что. Могут прийти люди, которые у себя на кухне играли...
В 3,5.
Но странно играли. Поэтому тут не знаю, насколько получится, но стоит еще вот на это поправку делать.
В общем, не советуешь только играть в те игры, в которые ты еще сам не играл.
Это хорошая идея. Почему? Приведу пример. Не так, в этом году у нас тут был местный маленький как раз конвент настольных ролевых игр, и так получилось, что я 3 игры провел, да, в день. Это так себе опыт, я не советую его повторять. И одна из этих игр была Cyber Plus Punk, в которой всего пара страниц, которая сделана для ваншота, в которую я хотел когда-нибудь в каком-то виде потрогать. И я решил, что потрогать ее на конвенте — это не самая плохая идея, потому что, ну, она для ваншотов, и даже если получится плохо, они все равно не знают, как меня зовут. И не знают, где я живу. Получилось приемлемо, но...
С очень большими оговорками.
Исходя из того, что я давно не водил клинки и не играл в клинки, а игра написана из расчета на то, что ты помнишь, как это происходит. Про то, что там, значит, позиция, эффект, и вот про это все. И ты такой: я вроде помню, но меня всю дорогу преследовало ощущение, что я, возможно, что-то не так делаю.
По-моему, это любая беда всех клинат игр, которые по клинкам, что они как будто говорят: ну, ты же помнишь, как клинки играются, мы же не будем это переписывать еще раз.
Ну да, тем более у нас там 2 буклетика, которые просто сворачиваются, и такой: ну да, я, конечно, водил Викидванс, но я все забыл. И в клиночке я играл, но я все забыл. И, ну, не с той точки зрения, что я не помню, что такое позиция, что такое эффект, а вот просто фоновое ощущение того, что как-то оно со скрипом идет. Пришли очень разные люди, которые, ни один из которых конкретно в игре по Cyber Plus Punk не играл до этого в клинки, поэтому никто, возможно, и не заметил вот этих вот скрижащих в некоторых местах моментов.
Хорошему ведущему правила не нужны, он сам себе придет в нормальную игру.
Лучший ответ — это, наверное, да, игра, которую ты знаешь. Но подожди, тут написано из существующих тем. Может быть, мы посоветуем таки, что даже если вот ты вот что-то знаешь, но тебе хочется что-то другое провести, чтобы ты провел масса на конвенте.
Блин, это не игра, о которой нельзя говорить.
В смысле?
Ну, запретили.
А CRPG — это вариант 0, да, мы понимаем, что да.
Ну, вообще, не знаю, я бы взял... Блин. Если брать какую-нибудь игру совсем простую, условно, лазеры чувства, то с незнакомыми людьми в нее довольно сложно играть, потому что такие игры обычно требуют некоторой синхронизации между людьми.
Да, да.
Поэтому хочется чего-то такого, понятного и простого, но при этом ваншотного. Не знаю, даже. Ну, вообще, кого, знаешь, это можно играть в какой-нибудь ОСР, в разного рода.
Именно поэтому мой ответ — это Mouse Reader, спойлер.
Потому что, ну, помрет все равно ваншот был.
Да, я на том же конвенте я водил Mouse Reader, и получилось хорошо, поскольку прикольно, что вот у нас тут мыши, прикольно, что у нас тут карточки с инвентарем, прикольно, что мы прямо сейчас накидали персонажей и пошли. Маленькая, я водил Honey Rafters, мед в стропилах, по-моему, переведен на русский язык. Все это помещается в одну встречу, замечательно. И действительно, old school всячески водить в рамках вот таких конвентов и всего такого — хорошо. Главное, только не душнить, пожалуйста. Потому что если вы до этого не водили, у вас есть какие-то стереотипы на тему того, что там надо считать все стрелы и описывать, как точно ты пригибаешься и с какой стороны ты берешь меч, потому что иначе ведущий нанесет тебе урон. С этим поосторожнее, потому что смотри пункт про то, что придут случайные люди. Ну, даже с любыми людьми, на самом деле, надо душнить, но когда-нибудь, может быть, мы запишем выпуск про old school, но, наверное, в интернете уже куча всего про него сказано лучше, чем...
Блин, кстати, есть большая проблема в том, что в интернете-то куча всего сказано, но я вот ищу, например, что-нибудь послушать, и там как будто нету ничего. То есть я послушал профессора Фикуса, старые выпуски его, да, Old School в разном виде. есть эти вот восточные земли. И как бы все, больше нет профильных каких-то видосиков по ОСР. Либо мне они не попадаются просто.
Что, открываем ОСР-крыло ролевого подвала?
Там это...
Я собираюсь мега-данж водить в этом году, так что какой-нибудь. Так что, ну, это...
Там уже гномики начали бурить скважину, да?
Это для крыла.
Следующий вопрос. Вопрос Евгена, как не выгорать мастеру? Выгорал ли ты как мастер?
Да. Последний раз это было давно, когда ты ведешь что-нибудь, и ты думаешь, что ну, что-то заколебал на самом деле. Но почему? Тогда я еще не особо там думал, раздумывал это еще, там и до подвала было, и до всего такого. Просто есть как было какое-то ощущение, что ну, что-то как-то не очень.
Мне кажется, что вот это вот выгорание происходит из-за несоответствия твоих ожиданий и полученного результата. То есть ты там подготовился, возможно, переподготовился, потому что у меня выгорания случались только когда на заре всего этого увлечения. Переподготовился, пришел на игру, а игра вообще что-то не получилась. И вот в такие моменты себя очень плохо чувствуешь, и, наверное, вот оно начинается выгорание, когда ты с бубном просто попрыгал возле костра, а дождь не случился.
Подтвержу, не уверен, что у меня это... Опять же, я не рефлексировал тогда, поэтому сложно сказать, что именно. Ну, то есть, под выгоранием, да, это то, что тебе просто надоедает водить. Или такой, ну... Но это определенно. Я помню какие-то свои игры, после которых ты сидишь и думаешь, как же плохо это было.
И вот мне кажется, что для того, чтобы не выгорать, нужно свои ожидания немножечко занизить изначально. Тогда будет проще все это дело восприниматься. Ты приходишь такой, ну они какую-нибудь дичь начнут творить. Ну ладно, пусть творят. Я еще первый раз, что с этой херней сталкиваюсь. Вообще, я для себя такую стратегию подобрал, что какую бы дичь не творили игроки, ну, дичь, конечно, очень условно, да, то есть с людьми, которые совсем какую-то херню делают, я играть не буду просто. Дичь в рамках приличия. Я продолжаю играть так, как будто все нормально, как будто они не творят херню.
Кстати, справедливо, с течением времени, даже если встреча не очень что-то получается, ты сидишь такой, ну, рабочий момент, что поделать. Еще помогает, что после встречи, если вы не разговариваете после встречи, то ты один на один остаешься с этим ушатом воды ледяной, на который тебя вылили, и сидишь, обтекаешь, когда едешь домой.
Хорошо, если в нем не было ребенка.
Да, возможно, это ребенок, который еще кричит у тебя где-то под лавочкой, такой, блин, но это было не очень. А когда после игры вы разговариваете, с этим полегче становится. Даже если встреча получилась не очень, ты такой, блин, давайте попробуем подумать, а почему она получилась не очень. И если игроки...
Хорошие, они тебе расскажут, что было не так.
Да.
Или наоборот, что было так, да. А ты просто, ну вот ввиду того, что было много всего плохого, ты не заметил то, что было хорошее. Такое тоже часто бывает. Когда ты выгорать начинаешь, у тебя это... Все не так, все неправильно. Хотя на самом деле не совсем все, а только какие-то где-то местами небольшие.
Да, разговоры после игры важны. Если так не делаете, то делайте.
Вот, еще тут, наверное, вопрос с переподготовкой как раз. Вот рядом был. Он, когда ты очень много готовишься, и из этого очень много чего не надо, а игра пошла в другую сторону, тоже может немножечко подвыгореть из-за этого. То, что вроде ты работал, что-то делал, а оно все...
Столько всего придумал, да. И все в мусор.
Вот. Поэтому изначально все это дело в мусор надо выкидывать. Проще, чтобы это не захламлять матушку природу, изначально ничего этого не делать, готовиться чуть-чуть поменьше.
Я еще себя оправдываю, когда, потому что всегда, естественно, ты что-нибудь выдумываешь, а оно идет не в ту сторону, и то, что ты готовил, оказывается, не нужно. Я себе это оправдываю двумя способами. Во-первых, ну, я ж придумал-то прикольно, поэтому главное, что это... Я придумывал, получилось забавно. Во-вторых, то, что на самом деле ничего, возможно, в мусор и не отправится. А вот эта концепция, она потом у меня, может быть, всплывет дальше в рамках этой же компании или в рамках вообще другой игры. Если идея прикольная и удачная, она, возможно, останется лежать в голове и потом в нужный момент всплывет вообще в другом месте. И ты такой, оп, безотходное производство. Давайте вот это вот сюда запихнем, и нормально. В-третьих, да, это норма. Многое из того, что ты готовишь, в результате не пригодится. Живи с этим.
Мне кажется, еще выгорание может случиться, когда ты не особо хорошо умеешь импровизировать. Случается такая ситуация, игроки пошли не туда, у тебя вся твоя подготовка летит в мусорное ведро, и тут тебе нужно что-то делать прямо сейчас.
А у тебя, да, если нет еще фундамента под ногами, то начинаются мысли, очень судорожные мысли. Я до сих пор вспоминаю мой первый опыт вождения Apocalypse World. Замечательно, уже можно понять, к чему все идет. Я буквально завис минуты на 3-4, когда первый раз игрок применил ход прикоснуться к мировому вихрю, потому что я не знал, что делать. И вот ты сидишь, думаешь,
еще 3-4 минуты,
ничего не выдумывается, и так как я единственный человек, который притащил им, а вы такой, давайте поиграем, они такие, это вообще что такое здесь, что за буклеты, что происходит? И так как все неопытные, никто тебе не скажет такой, ты, кажется, застрял, давай, ну, чё, давайте, чтобы идеями можно было друг в друга просто покидаться, чтобы в результате таки что-то получилось. А тут я такой, я должен придумать что-то крутое. Ничего нет.
Я такой вундертужицы придумывает.
Это не тот опыт, который хочется переживать еще раз, скажу так.
Чтобы не выгорать, что нужно сделать? Иногда играть.
В целом, водить в данном случае, так как речь идет о ведущем, водить худо-бедно регулярно, потому что если ты чуть-чуть поводил несколько встреч, и потом такой, ничего не получается, попробую в другой раз, и в другой раз пробуешь через полгода, ты фактически с чистого листа начинаешь.
Возможно, даже в минус ушел.
Да, потому что регулярность с течением времени, во-первых, навык будет нарастать, как ведущего, с течением времени, потому что вот так. И, во-вторых, провальные, не совсем корректное слово, неудачные встречи, они
частично
будут
успешные.
В результате размазываться, да, потому что это просто одна из встреч, рабочий момент, идем дальше. Что еще? Я бы еще добавил по поводу того, как не выгорать, стоит ставить перед собой достижимые цели. Что я тут имею в виду? Если мы просто играем какую-нибудь кампанию в никуда, которая не понятно, когда закончится, и на какой-то встрече все просто начинают из вежливости
не приходить больше на нее.
Да, здесь, как по мне, еще одна часть, почему может выгореть, это то, что ты вроде бы делаешь, и непонятно, это приводит к чему-то, не приводит, потому что вы вроде, играете, оно как-то все схлопывается в какую-то одну большую такую колбасу, и в результате вот та самая ситуация происходит, когда ты сидишь такой, что-то не очень, непонятно. Цели могут быть разнообразные. Это может быть просто провести кампанию там на 5 встреч, условно, или там на 10 встреч, или на 3 встречи. Целью может быть попробовать новые правила. Целью может быть в чем-то конкретном попытаться стать лучше как ведущий. Например, вот как мы говорили про вождение при переподготовке, когда ты готовишь гораздо меньше, чтобы потом выяснить, что же тебе, без чего ты таки жить не можешь как ведущий. Это вот может быть одна из таких целей. И вот такие вот небольшие цели, которые достижимы за несколько игровых встреч, каждый раз, когда ты что-то достигаешь, ты после этого сидишь и рефлексируешь, думаешь, теперь я понимаю еще и вот это, или там теперь я и попробовал еще и вот это, вот как это меня там или улучшило, или наоборот ухудшило неправильно, даже если это провал, это ты открыл еще один способ того, как делать не надо. Замечательно. Когда ты видишь какой-то результат, и ты видишь, что ты двигаешься к этому результату, это снижает вероятность того, что это превратится в какой-то рутин в плохом смысле. Что в итоге? Ставь цели и слышь, води.
Можно так сказать. В общем, это. Да. Если вам нравится, то выгорание не случится. Мы так решили. Да. Так, дальше у нас идет блок с вопросами, на которые дать ответы очень интересно. Какую игру точно нужно перевести на русский, чтобы было всем счастье?
Наш спрашивает помощник рыжего библиотекаря.
Он-то неспроста, наверное, спрашивает. Список, наверное, составляет.
Есть интерес, да. Что тут можно сказать? Была одна игра, которую мы хотели перевести на русский язык, чтобы всем было счастье, но не сложилось.
Ну и ладно.
Это была ICRPG, да. Не сложилось, что поделать. Какую игру, кроме ICRPG, нужно перевести на русский язык?
Слушай, я Конана хочу.
Конана? Ничего себе. Почему? Почему Конана? Потому что 2D20? Ага.
Да, да, у нас нет игр таких, которые были переведены на 2D20. Ну, Conan прикольный, как бы. Это вроде бы игра с прописанным сеттингом, но как будто всем похер на сеттинг Conan и нормально.
Да, у нас нет игр на 2D20, потому что всех издает Modifius. Это та же причина, по которой CRPG Master Edition не будет на русском в обозримом будущем, потому что ее тоже издает Modifius.
Какую игру точно не нужно перевести на русский, чтобы всем было счастье?
Это спрашивает не помощник рыжего библиотека.
Да, давай хором ответим.
А мы, возможно, разные игры, назовем,
ладно,
да.
Вторую версию Криволиса не нужно переводить.
Ага, хотя она, по-моему, не вышла еще.
Ну, да, да, да.
Был кикстартер, но она еще, по-моему,
ну, да, даже не смотрите, оно вам не надо.
Ну, оно, справедливости ради, так как есть еще только крауд, то непонятно в результате-то, что там будет. В том плане, что там и эстетика немножко другая, и, может быть, механика будет получше. Вряд ли все еще объяснят, как ее водить, и скажут, скорее всего, покупайте приключения. Но я не могу придумать игру, которую прям вот нельзя переводить.
Не, ну знаешь, есть такие игры, которые как будто изначально сами по себе плохо работают, которые такие посредственные игры. Они написаны, конечно, но зачем они существуют, не очень понятно.
Это вопрос самый сложный, наверное, вопрос из всех. Поэтому можно сказать, что какая вот... Александр задал этот вопрос. Какая игра тебе не нравится? Вот такую.
В общем, это хорошие игры переводите, плохие игры не переводите.
Это был бизнес-совет от ролевого подвала.
На следующий вопрос. Какая она, игра вашей мечты? Просто какую-то конкретную игру назвать или придумать ее только что прямо сейчас?
Наверное, если придумывать ее, это будет долго. Я, что на эту тему, какая у меня есть мысль, когда ты достаточно много вводил, особенно если посмотрел на всякие разные игры и присмотрел оттуда концепты всяческие, которые тебе нравятся, то в результате почти любая игра, в которую ты вводишь, в нее подмешивается твой стиль вождения.
Это, в общем, такая аллегория, типа у тебя лежит нож, и ты его не помыл, поэтому у тебя все пахнет там от всем подряд то, что резал недавно.
Вот здесь, я думаю, похожим образом, потому что поначалу я стараюсь вводить какую-нибудь новую для себя игру так, как там написано, а потом в ней появляются фейл-форварды, а потом я начинаю игроков спрашивать всякое, что, возможно, не подразумевается, что я бы спрашивал, и все вот в этом духе. А потом в ней могут появляться херокоины, но это уже, конечно, детали. У тебя происходит что-то такое? Потому что я ловлю себя на таком, что у меня есть какой-то, получается, стиль того, как я вожу. Рано или поздно какая-нибудь игра, в которую я вожу, в нее начинает прокрадываться вот что-то. Из всяких разных игр, из прикольных идей из разных игр.
Вообще, слушай, как будто так оно и работает. И мне кажется, что вот люди, которые игры пишут, они вот делают то же самое. Они в какой-то момент понимают, что это... В какую бы они игру ни играли, они играют в свою собственную игру и просто ее пишут в виде отдельной там игры.
Да, у тебя получается, появляется набор каких-то своих вещей, которые тебе нравятся, и в какой-то момент их накапливается столько, что ты понимаешь, что вот такой игры, где есть такой набор вещей, которые мне нравятся, ее просто нет. Значит, она должна существовать. Поэтому какая она игра вашей мечты? Игра, на которую пришли игроки, и мы потом прикольно поговорили до и после игры.
И во время еще не расстраивались.
Да. Уж если они еще минералочку принесут, то уж вообще выше всяческих похвал.
Блин, классно. Мы ответили на этот вопрос, не ответив на него совершенно.
Ну, еще о серпиджи, конечно.
Как изменились ваши отношения с НРИ за 100 выпусков? Когда я думал над этим вопросом, у меня в голове появился тот самый мем, где график с гауссовским распределением, и там это по краям люди отвечают одно и то же, а посередине что-то другое. Мне кажется, что я сейчас прошел этот путь от начала графика до его конца, и сейчас нахожусь на тех же самых основаниях, что был в самом начале, только вот уже на новом витке.
Это интересное мнение. Да. Так мы выяснили, что Масса — это тот самый такой чувак в капюшоне с мема.
Да.
Получается, 100 выпусков — это, как я и говорил выше, это 5,5 лет примерно. Почти половина того пути, что я в хобби. как изменилось мое отношение, я, понятное дело, что расширил кругозор. Чем больше ты расширяешь свой кругозор, тем больше ты понимаешь, что... Тем больше неизведанного перед тобой, потому что это обычно так и работает. Я стал реже делить игры по загончикам. Я, например, исключил слово «мидскул» из своего арсенала, потому что «мидскул» — это как будто игра, которой тебе не нравится.
А в игры, которые мне не нравятся, я просто не играю, да?
Да, да, это как раз отдельный пункт, да. То есть я что-то... Я вот про «old school» говорю периодически, потому что он такой как-то вот...
Понятный, сформированный.
Да, видно его как-то. Все остальное тут... Чем больше смотришь на игры, тем понимаешь, что их сложновато делить по простой квадратно-гнездовой схеме. И такой, ну, ты вот это, ты вот это, ты вот это.
Нравится, мне нравится ОСР.
По поводу того, что то, что не нравится, не играю, я как будто стал тщательнее подходить к процессу во всех, наверное, смыслах, потому что иногда бывает, что какие-то игры... или компании, или отдельные встречи, где я вожу или где я играю, они получаются прям классными. И ты сидишь такой, это прям была классная игра. И это повышает твою внутреннюю планку качества какого-то, и одновременно с этим оно повышает твою как бы нижнюю планку качества. То есть ты понимаешь, что может быть вот настолько круто, и из-за этого я осторожнее или вписываюсь в игры, которые мне могут казаться не очень, или наоборот, чаще слушаю себя и выписываюсь из игр, которые мне перестают нравиться. Так я, например, довольно долго играл в англоязычном дискорде в ICRPG, потом просто в какой-то момент я осознал, что да, конечно, это ICRPG, но я лучше все равно выпишусь оттуда. В моменте как-то, ну, естественно, грустненько, но впоследствии осознаешь, что в результате-то получше. Просто когда у тебя есть в голове такая, задается какая-то планка, и ты такой... Если начать ее понижать, то она, ну, как бы съедет, но одновременно у себя в голове ты думаешь, блин, ну может быть вот круто, настолько круто. Исходя из того, что прям поменялось отношение...
Я, например, стал меньше заморачиваться просто об играх. То есть, когда я только начинал, какой-то, знаешь, вот, был какой-то груз ответственности, по присловию, что я был ведущим еще в самом начале, и вот оно вот немножечко давило, как будто ты шел на игру, и перед игрой тебе нужно было как-то подготовиться, что-то сделать, туда-сюда. А теперь, ну, этот процесс, во-первых, стал проще, сам подготовка, он быстрее проходит. И само отношение, в принципе, к игре стало гораздо проще. Ну, блин, это игра. Тебе не нужно что-то особо заморачиваться. Ты придешь, получишь удовольствие, скорее всего, от процесса. То есть, если бы я это знал 100 выпусков назад, наверное, я бы стал умнее в 100 раз. Нужно было долгий путь пройти, чтобы к этому прийти.
Как обычно, если ты вернешься из будущего и сам себе что-то скажешь, то без тех грабель, на которые ты уже понаступал, то ты такой, ну и чё?
Херня идея, да?
Да. Если бы, например, я вернулся бы в прошлое на 5,5 лет назад и сказал самому себе, что, ну, вообще-то, всякие фаржовые игры, они не настолько хороши и идеальны, как ты об этом думаешь, они вообще-то там не спасение. Ты такой, чё? Спустя 5,5 лет, спойлер, ну, в смысле, фаржовые, вот, The Forge, там, всякие PBTA, Fatecore и прочее, клиночки и прочее-то безобразие. И это как бы не идеальный способ играть в настольные ролевые игры, есть много чего.
И идеального не существует.
Да, идеального не существует, и это еще одно, то, как поменялось отношение. Я реже отметаю какие-то игры как плохие. Просто когда ты смотришь на разные игры и понимаешь, что проблемы везде есть, и в каком смысле все игры плохие, но тут одно из двух, мне кажется, там развилочка такая. Либо ты думаешь, что, ну, вообще-то все игры плохие, все фигня, поэтому будь что будет, оно все не очень. Либо ты смотришь и пытаешься найти что-то хорошее, потому что плохое найти, естественно, можно везде. И тут вот это такая развилка. Не знаю, какой из этих путей лучше, а какой хуже. Но я реже стал смотреть на какую-то игру и говорить, ну, она вот плохая, в нее просто никому нельзя играть. Она должна быть удалена из мира.
Я говорю, что я в нее играть не буду.
Да, я объясню, почему. Это по той же причине, по которой ты говорил о том, что... А нет, о которой я говорил. О том, что если ты, типа, вернешься в прошлое и самому себе что-то скажешь, то что игра X плохая, но у тебя не будет какого-то контекста, или у тебя будет другой контекст, то... Ну, типа, и чё? Даже если ты, возможно, скажешь, почему она плохая. Такой, ну, и чё? Поэтому, да, сказать... Это какое-то горе от ума получается. Сказать, что что-то просто плохое и пойти дальше сложно. Но плохие игры все еще есть.
Не будем показывать пальцы.
Да. Масса, какое, что бы ты мог себе сказать из прошлого и не поверил бы, если вот ты бы сказал себе 100 выпусков назад что-то. Вот у меня это с фаржовыми играми.
У тебя есть? Это получается 5,5 лет. Какой год это был? 17?
Это был 2018 год. Это был... Первый выпуск вышел в декабре 2018 года.
Чего бы я в себе не поверил?
Ну или наоборот, в чем укоренился еще сильнее?
Какие-то, я не знаю, вопросы. Опять нужно звать ролевого психолога.
Здравствуйте, Вундер, ваш ролевой терапевт.
Мне кажется, что я бы не поверил себе, если бы сказал, что бросать D20 будет так же весело, что сейчас, что 6 лет спустя.
Да. А все еще весело.
Да.
Независимо от количества D20 и независимо от количества кубасов вообще любых, да. И самый главный вопрос. Как сейчас звучат наши собственные ответы на те самые 3 вопроса из подвала? Мы давно не приглашали гостей, поэтому озвучим 3 вопроса.
Гости сами себе.
Да, сами себе. Мы предположим, что у нас есть власть над всеми настольными ролевыми играми этого мира. Какую бы игру мы уничтожили, стерли из истории? Какую игру мы бы сделали лидером рынка? А в какую игру мы бы сами сели играть? Какие твои ответы, Масс?
Уничтожил бы Фейт. К херам собачьим.
Брегас появляется в комментариях через 3, 2, 1.
Да, кому она нужна, честное слово. Ну, вы ее не видели, что ли, никогда.
Так, какую бы игру ты сделал лидером рынка?
Что меня ДНД на самом деле устраивает. Можем его оставить?
Ну, ты король властелин настольных ролевых игр, так что да.
Тогда ДНД остается. Потому что она идеальна во многих основных вопросах. При условии, что я в нее играть вообще не собираюсь.
Для этого есть 3-й пункт. В какую бы игру ты сам стал играть?
Слушай, а может быть это ответ индюшатина всякое? Или нужен конкретный? Да, то есть это было бы что-то такое, это, возможно, не до конца готовое, возможно, куча каких-то проблем своих, но это, что-то очень маленькое такое, уютное.
То, на что обычно не приходят люди играть.
Да.
Потому что такие, что это такое? Поэтому приходится братюнь расчехлять из чатов, потому что больше никто не придет. Этот вздох, да. С другой стороны, разве настольные ролевые игры не про то, что мы с братюнями сидим и что-то там?
Да, это, в принципе, одно из первых вещей, которые написаны в большинстве правил. И там, что вам потребуется для игры?
Да, без братюнь. Неотъемлемый атрибут игры — это игрок, как мы успели выяснить в прошлогоднем выпуске кроссворда. Ох, а мои ответы будут следующими. По поводу того, что я бы уничтожил здесь, как в случае у Массы, то, во что бы он играл, у меня есть... Ответ «Зонтик», который объединяет несколько игр, я бы уничтожил конвейерные игры по франшизам, которые сделаны под копирку, которые сделаны особо без души. Все эти бесконечные, те же 2D20 бесконечные игры от Renegade, которые...
Ах ты ж черт, в душу плюешь. Конана оставь, все остальное убирай.
Которые сделаны там тоже на одном и том же движке. Замечательно, когда у тебя одни и те же правила используются для My Little Pony и для G.I. Joe и для Power Rangers и всего такого. Ты, да, смотришь на это все, и это даже читать не хочется, потому что, скорее всего, это будет плохо. То же самое, только в лучшем случае, может быть, чего-нибудь изменится.
То же самое, только хуже.
Да. Что бы я сделал лидером рынка тут? Тоже сложный вопрос. Я бы, наверное, сделал лидером рынка не столько игру, а сколько формат написания приключений. Олдскульный формат написания приключений я бы сделал лидером рынка. И вместо того, чтобы покупать рудники фыр-фыр-фыры, где написано, что вы сначала поделитесь с кобальдами, потом придете в город, в городе вам нахамят бандиты, бандиты на вас нападут. И вот вместо такого сюжетного описания лучше писать приключения иначе. Таким образом, писать их ведущих, возможно, так будет чуть сложнее, но очень много ведущих.
Всем станет лучше.
Скажет спасибо, да. А во что бы я сам играл? Два серпиджи бы я играл. С вот этими вот всеми, с вот этими привкусами прикольных вещей, которые у меня накопились за все это время. Я думал сначала сказать White Hack, потому что White Hack мне тоже понравился, но все-таки ICRPG глубже в сердечко.
Проверено временем.
Да, пока что никакая игра не способна была ее выбить из-под моего сердечка. Ну что ж, Эд, был, зайду позже. По вопросам твоим, слушатель дорогой, через 10 выпусков будет еще.
Это будет 111 выпуск, а знаешь, в чем примечательное число 111?
Так, давайте, Масса, давайте. Это тот самый элемент?
Нет, это примечательно тем, что оно делится на 37.
А, неплохо. По поводу элемента, мы тут до записи, я спрашивал Массу, каким элементом из периодической таблицы он хочет стать. Да, я иногда задаю странные вопросы. И кем ты, Масса, хотел бы стать?
Я ответил, что это Унунунби, а сейчас он называется Рентгени. Это 111 элемент. Просто название прикольное. Было. Часто тухлое, конечно, а было нормальное.
Вот поэтому, дорогой слушатель, тоже пиши в комментариях, каким элементом из периодической таблицы ты бы хотел стать. А на этом мы оставим тебя раздумывать над этим сложным вопросом и закруглимся, а то сейчас по стане совсем поедут куда-то наши диалоги о животных. Давайте, всем спасибо за прослушивание. Мы еще услышимся. Будем на связи. Ролевой подвал. До свидания.
Пока-пока.
Да, до свидания.